Эта программа «Радио Свобода» предназначена для слушателей старше 18 лет.
Говорит «Радио Свобода», в эфире информационная программа «Свобода в полдень». Здравствуйте, у микрофона Динара Седикова, за режиссерским пультом Марк Штильман. И вот тема нашей программы. Переговоры оппозиции с московской мэрией. Сегодня последний день согласования акции «Марш свободы» 15 декабря. Послание Владимира Путина Федеральному собранию. Начинается рассмотрение в особом порядке дела Дмитрия Павлюченкова, обвиняемого в причастности к убийству Анны Политковской. На Украине сегодня начинает работу новоизбранная Верховная Рада. День Российской Конституции, круглый стол европейских активистов о ситуации в России. И президент США объявил о признании Америкой сирийской национальной коалицией. Эти и другие темы, а также новости культуры, все это в программе «Свобода в полдень». Координационный совет оппозиции и московская мэрия продолжают переговоры о месте проведения марша свободы, намеченного на 15 декабря. Вчера странам так и не удалось договориться. Организаторы акции настаивают, чтобы шествие закончилось на одной из центральных улиц или площадей. Мэрия Москвы отказывается перекрывать ради марша центр города. Обе стороны подтверждают, что сегодня должно быть принято окончательное решение. Тему продолжит Наталья Джампаладова рядом со мной в студии. Наталья находится. Наталья, вам слово.
О том, что переговоры продолжаются и окончательное решение власти столицы еще не приняли, сообщил в интервью агентству «Интерфакс» один из организаторов «Марша свободы», координатор Левого фронта Сергей Удальцов. «В мэрии продолжаются консультации, ответ должен последовать в ближайшее время», — сказал Удальцов. Накануне вечером Алексей Навальный, председатель Координационного совета, который занимается организацией акции, написал в своем твиттере, что городские власти окончательно отказались согласовывать «Марш свободы». Организаторы, ссылаясь на опросы людей в интернете, настаивают на том, чтобы шествие завершилось на одной из центральных улиц или площадей Москвы. Руководитель столичного департамента региональной безопасности Алексей Майоров в интервью российским средствам массовой информации объяснил, что городские власти не согласовывают такой маршрут по центральным площадям, поскольку невозможно перекрывать центр Москвы на полдня. Надежда Митюшкина, член политсовета движения «Солидарность», уверена, что дело в другом. Указы о таких решениях поступают сверху. Вот что она рассказала «Радио Свобода» о вчерашних переговорах.
На момент ухода из мэрии никаких договоренностей достигнуто не было. Мэрия сказала подумать до утра над их предложениями, но их предложения, к сожалению, противоречат тому, за что проголосовали люди, верифицированные избиратели Координационного совета. Люди все-таки настаивали на центральных площадях, потому что это некое неуважение со стороны правительства Москвы, то, что людей всегда ограничивают. На момент утра никаких вот решений о том, что принимается какой-то маршрут из мэрии, опять походить бульваром на Сахарова или по бульварам до Кропоткина, Координационного совета не принималось. Вчера было компромиссное предложение со стороны вот оппозиции, чтобы от Пушкинской или там от Трубной пройти по бульварам до Кропоткинской, дойти до Боровицкой и разойтись на этом. Никто не требует Манежку, да, и площадь Революции прямо уж вот так вот. Но мы понимаем, что это не мэрия, да, что голосуется все выше. Сейчас какие-то телефонные переговоры идут, и официальные бумаги отказа еще не присланы.
Сегодня же на сайте Уполномоченного по правам человека в России опубликовано письмо Владимира Лукина. Он пишет, что неспособность московских властей и заявителей «Марша свободы» договориться вызывает у него серьезное беспокойство. Цитата. «Непонятно, что мешает тому, чтобы обе стороны достигли компромисса. Ведь они достигали согласия в течение всего последнего года. Я призываю к тому, чтобы обе стороны встретились вновь и пришли к соглашению на основе Конституции и законов России и Москвы». Конец цитаты. Руководитель столичного департамента региональной безопасности Алексей Майоров пообещал в среду уведомить городскую прокуратуру о том, что 15 декабря в столице намечается несанкционированная акция, и от лица городского правительства попросит надзорное ведомство принять соответствующие меры, сообщает сегодня газета «Коммерсант». По словам организаторов, в Координационном совете не обсуждали, что делать, если марш свободы московские власти не согласуют. Решение принимают сами люди, говорит Надежда Митюшкина.
Решение будут принимать люди. В интернете, так посмотреть, гуляют предложения просто тогда прийти на Лубянку и возложить цветы к Соловецкому камню. О чем будут писать еще люди, да, какие вот, ну, пока рано.
Аналогичную акцию в Санкт-Петербурге городские власти накануне согласовали. По словам организаторов, главным требованием марша свободы должен стать лозунг «Свободу политзаключенным». Именно поэтому они изначально хотели завершить акцию в Москве на Лубянской площади у Соловецкого камня.
Спасибо, Наталья. Корреспондент «Радио Свобода» Наталья Джампаладова следит за развитием событий. Координационный совет оппозиции Московской мэрии пока продолжает переговоры о месте проведения марша свободы. Он, напомню, намечен на 15 декабря. Сегодня начинается рассмотрение в особом порядке дела Дмитрия Павлюченкова, обвиняемого в причастности к убийству обозревателя «Новой газеты» Анны Политковской. Дмитрий Павлюченков возглавлял в прошлом отделение 4-го отдела оперативно-поискового управления ГУВД Москвы. По данным следствия, примерно в начале июля 2006 года его знакомый Ломали Гайтукаев предложил ему, как он выразился, выследить одну журналюгу. Это цитата. От оперативника требовалось установить место проживания и маршруты передвижения объекта. За это Гайтукаев пообещал простить Павлюченкову старый долг в 60 тысяч долларов и дать еще 20 тысяч. Павлюченков согласился и получил от заказчика бумагу, на которой были указаны адрес редакции «Новой газеты» в Потаповском переулке, адрес квартиры Анны Политковской и марка ее автомобиля. После этого Павлюченков привлек к слежке за журналисткой сотрудников своего отдела, раздобыл оружие, нашел у одного из знакомых и передал его Рустаму Махмудову, которого следствие называет исполнителем убийства. Павлюченков заключил сделку со следствием, поэтому его дело выделено в отдельное производство и будет рассматриваться в особом порядке, то есть без традиционной судебной процедуры. Этим обстоятельством особенно недовольна семья Анны Политковской. Родственники просят вернуть в прокуратуру дело Павлюченкова. Мой коллега Андрей Шароградский беседует об этом с адвокатом Анной Ставицкой.
Насколько я знаю, вы против того, чтобы дело Дмитрия Павлюченкова рассматривалось в особом порядке, то есть без традиционной судебной процедуры. Во-первых, что означает без судебной процедуры и почему вы против?
С точки зрения уголовно-процессуального законодательства особый порядок предполагает собой рассмотрение дел в судебном заседании без оценки доказательств, которые были собраны органами предварительного следствия. Предполагается, что подсудимый на стадии предварительного расследования обвиняемый полностью признал свою вину, и в связи с этим нет никакой необходимости рассматривать доказательства, которые эту вину подтверждают. Более того, и самое главное, для чего люди соглашаются на особый порядок и почему они за него держатся, это наказание. Потому как в том случае, если лицо выполнило условия сделки, которое оно заключило со следствием на стадии предварительного расследования, и эта сделка была подтверждена сначала прокурором, а затем и судом, то это означает, что при рассмотрении этого дела лицо получает минимальное наказание, которое возможно по этой статье, 2/3 от максимального срока наказания. Поэтому вот люди стремятся попасть в этот особый порядок и рассматривать дела в этом порядке. Что касается нашей позиции, то мы считаем, что сделка Павлюченкова со следствием должна быть расторгнута, потому как, с нашей точки зрения, он не выполнил все условия сделки. И здесь необходимо подчеркнуть особо, что мы не согласны с тем, что он не выполнил два пункта этой сделки. Первое, что мы полагаем, он не полностью рассказал о своих действиях, которые он конкретно совершал. А во-вторых, с нашей точки зрения, он назвал политически мотивированное имя заказчика. Мы полагаем, что он знает реального заказчика, но при этом называет такого заказчика, который, я не знаю, видимо, удовлетворят наших властей. В остальном мы полагаем, что он выполнил условия сделки. Поэтому мы считаем, что сделка должна быть расторгнута, и Павлюченков должен был быть осужден в обычном порядке. Ему должно быть назначено максимальное наказание, которое возможно.
Правильно ли я вас понимаю, что вы хотите, чтобы Павлюченков оказался на скамье подсудимых вместе с другими фигурантами этого дела?
Да, кроме того, мы бы хотели, чтобы дело Павлюченкова рассматривалось совместно с другими фигурантами по этому делу. И мы полагаем, что в этом случае будет тогда более полно и объективно рассмотрено это дело, и это дело будет рассмотрено в открытом режиме, и, в принципе, все, кто только хочет, может смотреть, слушать и воспринимать все доказательства, которые были представлены следствием. И мы считаем, что для общего дела будет более полезно, если дело Павлюченкова будет рассматриваться совместно с другими подсудимыми.
С адвокатом семьи Анны Политковской Анной Ставицкой беседовал мой коллега Андрей Шароградский. Я напомню, сегодня начинается рассмотрение в особом порядке дела Дмитрия Павлюченкова, которого обвиняют в причастности к убийству обозревателя «Новой газеты». Мы продолжаем программу «Свобода в полдень». И главная новость сегодняшнего дня – это послание президента России Владимира Путина Федеральному собранию. И мы предлагаем послушать, о чем прямо сейчас говорит президент России Владимир Путин.
Мы, безусловно, по этой программе выполним в полном объеме. Я хочу еще раз подчеркнуть, программа рассчитана до 2016 года, то есть все вторые рождения или семьи, в которых родился второй ребенок до 2016 года, получат соответствующие, как предусмотрено законом, материнские капиталы и другие льготы. Это совсем не значит, что я сейчас хочу подтолкнуть женщин к рождению второго ребенка. Наши женщины сами знают, когда и что им нужно делать. Но проинформировать граждан мы с вами обязаны. Так же, как и обязаны подумать на тему о том, что делать с этой программой после 2016 года. А уже начиная с 2013 года начнем выплаты дополнительных пособий при рождении третьего и последующего детей в тех регионах страны, где демографическая ситуация пока хуже, чем в среднем по стране. Таких субъектов федерации у нас 50. Большая их часть сосредоточена в Центральном, Северо-Западном, Приволжском и Дальневосточном федеральном округах. Кроме того, напоминаю главам всех субъектов России о необходимости создания и осуществления собственных региональных программ демографического развития. Демографы утверждают, что выбор в пользу второго ребенка – это уже потенциальный выбор в пользу третьего. Важно, чтобы семья сделала такой шаг.
Мы вернемся к посланию Владимира Путина, президента России, к Федеральному собранию буквально через несколько минут, также в нашей программе «Свобода в полдень».
Найти и слушать новое на сайте свободанews.ру. Поиск не только в тексте, но и в звуке. Набрав ключевое слово, слушайте выборку из нашего звукового архива. Все, что сказано на радио «Свобода», в вашем распоряжении.
Мы продолжаем программу «Свобода в полдень». На Украине сегодня начинает работу новоизбранная Верховная Рада. Утром в этот день в торжественной обстановке депутаты должны принести присягу на верность украинскому народу, а ровно в полдень по местному времени, когда совпадут цифры времени, даты, месяца и года 12-12-12 в 12:00, что, по мнению организаторов, будет хорошим знаком, парламентарии соберутся на первое заседание для решения кадровых вопросов. Поможет ли нумерология новой Верховной Раде, которую называют одной из самых конфликтных за всю историю украинского парламента? Об этом репортаж Владимира Ивахненко.
Правящая партия регионов стала лидером по итогам октябрьских парламентских выборов. Однако для формирования собственного большинства в 226 голосов ей не хватает 41 мандата. Недостающих депутатов регионалы привлекают на свою сторону из числа самовыдвиженцев. От вхождения в пропрезидентское большинство накануне отказались коммунисты, союзники партии власти в прежней Верховной Раде, получившие на выборах 32 мандата. Тем не менее, очевидно, что по ряду вопросов коммунисты будут поддерживать партию регионов. Оппозиция в лице представителей трех политсил – «Батьковщины» Юлии Тимошенко, «Удара» Виталия Кличко и «Праворадикальной свободы» Олега Тягнибока займет в парламенте 178 мест. Среди первоочередных задач новой Верховной Рады – избрание ее руководителей и утверждение президентской кандидатуры на пост премьер-министра. 3 декабря глава государства отправил в отставку весь состав правительства, поскольку его председатель и некоторые министры избраны депутатами. На спикерское кресло претендуют исполняющий обязанности министра юстиции Александр Лавринович и бывший председатель Рады Владимир Литвин. А премьерский пост, судя по всему, вновь может получить нынешний исполняющий обязанности главы Кабмина Николай Азаров, говорит руководитель Центра прикладных политических исследований «Пента» политолог Владимир Фисенко.
По спикеру, да, я думаю, что кандидат номер один Лавринович. Но последние события и председательствование Литвина в рабочей группе по подготовке первой сессии Верховной Рады 7-го созыва показывает, что может возникнуть его кандидатура. По премьеру с очень высокой вероятностью будет подана кандидатура Николая Азарова. Но здесь другая проблема. Хватит ли голосов для ее утверждения? Если за кандидатуру спикера могут проголосовать и коммунисты, если они в пакете получат должность первого вице-спикера, но еще и плюс несколько парламентских комитетов придачу, то тогда проблем особых не будет. А вот за премьера коммунисты голосовать не будут.
Отличительная особенность Верховной Рады 7-го созыва – отсутствие партнерских по отношению к России партий, констатирует член правления Ассоциации политических консультантов Украины Павел Караюченцев.
Парламент силы, они сегодня вынуждены декларировать патриотичность. Когда мы говорим о оппозиции, оппозиция настаивает на европейской интеграции, и, понятно, Россия здесь для нее является идеологическим таким личным врагом. У власти есть вторая проблема. Власть ищет крайнего в ситуации в экономической стране, и весь последний год мы видели, что косые взгляды, в том числе провластной партии регионов, на то, что вот Россия не занимает дружескую позицию, вот Россия сделала недружелюбную цену на газ и тому подобное. Но мы должны понимать, что мы сегодня не видим в парламенте группы, фракции, которая однозначно была бы ориентирована на какой-то центр в Москве, на Кремлевский. Те же коммунисты, это все-таки украинские коммунисты. Те же регионы, это все-таки люди, которые находятся здесь при власти и являются лоббистами прежде всего своих интересов.
Как известно, в Кремле давно требуют от Киева определиться относительно членства в таможенном союзе России, Белоруссии и Казахстана. Украина продолжает настаивать лишь на частичном сотрудничестве. Даже если президент страны Виктор Янукович согласится на полноправное присоединение Украины к таможенному союзу, вряд ли такое решение одобрит Верховная Рада, предполагает политолог Владимир Фисенко.
Тема таможенного союза, скорее всего, будет все более актуальной. Но реально этот вопрос можно будет рассматривать только в том случае, если начнутся переговоры об этом. Пока есть только очень осторожные политические заявления в форме намеков, что мы, мол, готовы рассматривать эту тему. О членстве в таможенном союзе пока никто из украинских руководителей не говорит. Думаю, что эта тема возникнет не раньше середины будущего года. Если все-таки эта тема станет актуальной, то мы увидим большие проблемы в Верховной Раде, по сравнению с которыми голосование Харьковских соглашений покажется цветочками.
Харьковские соглашения, продлившие на 25 лет пребывание в Крыму российского Черноморского флота в обмен на 100-долларовую скидку на газ для Украины, были подписаны в апреле 2010-го. Ратификация этих соглашений в Раде сопровождалась потасовками. При этом оппозиционеры использовали дымовые шашки и куриные яйца. Прошедшие в новую Верховную Раду националисты, как отмечает один из лидеров «Свободы» Андрей Мохнык, для защиты интересов своего государства готовы действовать более жестко, чем их предшественники. Инициатива Януковича и по Харьковским соглашениям, и по таможенному союзу антиконституционные и антиукраинские. Всеми доступными средствами «Свобода» будет противодействовать вхождению Украины в таможенный союз. Согласие президента на полноправное членство нашей страны в таком объединении будет основанием для его импичмента. Методы, при помощи которых действует «Свобода», наиболее адекватны для украинского политикума. Мы не должны допускать того, чтобы антиукраинские силы диктовали свою волю всей нации. Мы будем действовать очень жестко, поскольку убеждены, что украинцы должны быть хозяевами на своей земле. Националисты впервые представлены в украинском парламенте. Их фракция насчитывает 37 депутатов, и ее уже называют спецназом оппозиции. Нынешний депутатский корпус, судя по всему, будет работать с прицелом на 2015 год президентских выборов на Украине. Сейчас никто не сомневается, что партия регионов сформирует вокруг себя большинство, но оно будет нестабильным, убежден депутат Верховной Рады от Батьковщины Александр Брегинец.
Последние 2,5 года мы видели смерть Верховного Совета. Центр принятия решений должен находиться в Верховном Совете. Если здесь будут происходить конфликты, то, вероятнее всего, они будут происходить именно из-за того, что центры будут перемещаться сюда. Сегодня в Верховном Совете большая группа людей, которые будут мигрировать. Сегодня они будут примыкать к партии регионов, поскольку партия регионов еще не находится в стадии, когда она потеряет всю свою власть. А вот ближе к выборам президентским, к концу 2013 года, эта группа начнет очень мощно мигрировать в противоположном направлении. Думаю, что Верховный Совет этого созыва повторит подвиг Верховного Совета, который был в 2004 году, когда с абсолютно пропрезидентского парламента он превратился в достаточно оппозиционный. И в том случае важную роль сыграли мажоритарщики. Думаю, они сыграют важную роль и в этом парламенте.
Таким образом, новый состав Верховной Рады будет отличаться высоким уровнем конфликтности и низкой управляемостью. Владимир Ивахненко для Радио Свобода, Киев.
Вы слушаете программу «Свобода в полдень». Во вторник президент США Барак Обама объявил о признании Америкой Сирийской национальной коалиции, недавно сформированного объединения оппозиционных групп, в качестве единственного законного представителя сирийского народа. В прошлом месяце подобный шаг предприняли несколько европейских столиц. Эксперты предсказывают, что это решение приведет к усилению поддержки сирийской оппозиции Соединенными Штатами, рассказывает Юрий Жигалкин.
В интервью телекомпании ABC президент Обама сказал: «Мы пришли к выводу о том, что сирийская оппозиционная коалиция открыта для разных групп, она представляет все слои населения Сирии, поэтому мы рассматриваем ее в качестве законного представителя сирийского народа». «Естественно, вместе с признанием появляются и обязанности», — добавил президент. «Среди обязанностей, упомянутых Бараком Обамой, представление интересов всех участников коалиции, приверженность политическому процессу, в котором будут обеспечены права меньшинств и женщин». Ожидавшееся решение о признании Вашингтоном оппозиционной коалиции последовало через несколько часов после того, как Госдепартамент внес в список террористических несколько групп, которые принадлежат к противостоящим сирийским лагерям. Две из них действуют под контролем сирийских властей. Одна – Джабхат аль-Нусра, связанная с Аль-Каидой, на стороне оппозиции. Явно ощущая приближение конца режима Асада, Вашингтон ставит на более активную изоляцию радикалов и более масштабную поддержку оппозиции, пользующейся поддержкой разных слоев сирийского общества, в надежде на то, что падение правительства в Дамаске не приведет к краху всех государственных структур. По словам представителя Госдепартамента, США ожидают от официально признанных ими оппозиционных групп доказательств своей способности обеспечить безопасность и нормальное функционирование всех государственных служб на территориях, оказавшихся под их контролем. Американские наблюдатели считают, что этот шаг приведет к расширению контактов США с оппозицией и увеличением объемов в основном гуманитарной помощи. Противники сирийского режима, тем не менее, не получат американского оружия, уверен мой собеседник Джеймс Филлипс, американский политолог, сотрудник Вашингтонского фонда наследия. Соединенные Штаты в результате этого шага улучшат отношения с оппозицией. Это признание повысит статус оппозиционной коалиции, но не до уровня законно признанной власти. За этим решением последует американская дипломатическая поддержка коалиции, увеличение гуманитарной технической помощи, средствами связи, компьютерами. Но США твердо заявляют о том, что они не будут поставлять в Сирию вооружение. Каким вам сейчас видится исход этого сильно затянувшегося конфликта? Я думаю, становится более очевидным, что он будет разрешен с помощью силы, а не путем переговоров. И сомнений в том, кто одержит верх, не остается. Падение режима Асада – лишь вопрос времени. Надежды на дипломатические инициативы, на мой взгляд, нереалистичны. Асад упустил момент, когда бы его отставка удовлетворила оппозицию, и у сторонников режима была теоретическая возможность разделить власть с его противниками. Теперь, когда военный перевес постепенно переходит на сторону оппозиции, у ее лидеров нет никаких стимулов для вступления в переговоры. Это был американский политолог Джеймс Филлипс. Ощущение приближения конца сирийского режима витает даже в американском новостном пространстве. В последние дни в прессе появились сообщения со ссылкой на анонимные источники в американских разведслужбах о необычной активности в арсеналах, где хранится химическое оружие Сирии. В понедельник президент Обама даже сделал публичное предупреждение Башару Асаду о том, что применение этого оружия обернется серьезнейшими последствиями для него. Может ли такое предупреждение переубедить лидера, публично заявившего о том, что он готов стоять до конца, сказать трудно. Но во вторник министр обороны США Леон Панетта объявил о том, что на сирийских хранилищах химического оружия вновь воцарилось спокойствие. Впрочем, более серьезной проблемой может стать превращение Сирии в источник региональной нестабильности и даже конфликтов. Вот что говорит в интервью телекомпании Fox Джон Кин, отставной генерал, бывший заместитель начальника штаба сухопутных войск. Если посмотреть на общую картину происходящего, то мы увидим серьезные потрясения на Ближнем Востоке и революционные перемены, захлестывающие многие страны. Я думаю, сирийский конфликт еще сильно скажется на многих соседях Сирии. Прежде всего, у курдов появляется наконец-то возможность объединиться, несмотря на то, что они отрицают наличие подобных планов. Не исключено, что Аль-Каида, обладающая весом на востоке Сирии, попытается использовать ее как базу или даже провозгласить там Исламский Эмират. Неустойчиво положение иорданской монархии и дальнейшее неблагоприятное развитие ситуации в Сирии может отразиться и на будущем иорданского режима. Как предсказывают эксперты, Вашингтон наверняка попытается воспользоваться более тесными связями с сирийской оппозицией, для того, чтобы предотвратить наихудшие сценарии развития ситуации после падения нынешнего режима.
Это был мой коллега в США Юрий Жигалкин. В Москве 12 часов 30 минут.
Радио «Свобода». Новости.
Президент России Владимир Путин выступает с ежегодным посланием к Федеральному собранию. Организаторы оппозиционного марша «Свободы» 15 декабря пока не получили от мэрии Москвы никакого официального уведомления о судьбе их заявки. Об этом сообщил в Твиттере оппозиционер Сергей Удальцов. Накануне на переговорах в мэрии маршрут шествия согласовать не удалось, после чего ряд оппозиционных лидеров и активистов заявили о готовности выйти 15 декабря на Лубянскую площадь на несогласованную акцию. Прокуратура Петербурга в ходе проверки не выявила никаких нарушений законодательства в связи с выставкой британских художников братьев Джейка и Диноса Чепмана «В конец веселья» в Эрмитаже. Проверка проводилась по заявлению более сотни граждан, которые жаловались, что экспонаты выставки оскорбляют религиозные чувства православных верующих. Генеральный секретарь ООН Пан Ги Мун назвал провокацией запуск баллистической ракеты, осуществленной в среду Северной Кореей в нарушении резолюции Совета Безопасности ООН. Как ожидается, сегодня Совет проведет срочные консультации по просьбе Японии, которая выразила в связи с запуском протест. Соединенные Штаты признали ведущую сирийскую оппозиционную коалицию законным представителем народа Сирии. Президенту Венесуэлы Уго Чавесу на Кубе сделана очередная операция по удалению раковой опухоли. По словам вице-президента Николаса Мадуро, операция прошла успешно. Чавес находится в послеоперационной палате. Министр обороны Египта выступил с призывом к политическому диалогу. Он предложил всем политическим силам обсудить в среду взаимные разногласия, которые, по словам министра, раскололи страну. И на Украине сегодня состоится первое заседание Верховной Рады нового созыва. Следующая сводка новостей на волнах Радио Свобода через 15 минут. Мы продолжаем информационную программу «Свобода в полдень». У микрофона Динара Седикова, за режиссерским пультом Марк Штильман. В 12 часов по Москве президент России Владимир Путин начал выступать с традиционным ежегодным обращением к Федеральному собранию. Эта девятая по счету речь посвящена основным задачам Владимира Путина на весь срок президентства. Моя коллега Елена Поляковская рядом со мной в студии и расскажет об основных тезисах выступления. Елена, здравствуйте, и вам слово.
Здравствуйте. Прежде всего хочу сказать, что собой представляет послание президента России Федеральному собранию. Оно является программным политико-правовым документом и выражает видение главой государства стратегических направлений развития России на ближайшую перспективу. Кроме того, речь идет как о политике, экономике, так и об идеологии и о конкретных предложениях, касающихся законотворческой работы парламента. Из того, что уже сказал сегодня, выступая Путин, отмечается прежде всего несколько положений. В частности, то, что Путин сказал о том, что Россия не должна растерять себя как нация и должна не просто уверенно развиваться, но и сохранить свою идентичность. Кроме того, Путин сказал, что гражданская ответственность и патриотизм являются консолидирующей базой российской политики. Пока что очень мало было конкретного чего-то сказано, но вот обращает на себя внимание и то, что Путин в своей речи обратился к продолжительности жизни в России. Например, он сказал, что за последние 4 года средняя продолжительность жизни в России увеличилась на 2,5 года, однако смертность в России по-прежнему остается высокой. И поэтому, по словам Путина, необходимо особое внимание уделить программам здравоохранения. Но наряду с развитием здравоохранения, по словам Владимира Путина, необходимо больше внимания уделять сбережению здоровья. И усилий в области медицины, по словам президента, недостаточно. Правительство должно внедрять программы замещения мест с вредными условиями труда и повышения безопасности на дорогах. По словам российского президента, только курение, алкоголизм, наркомания уносят сотни тысяч жизней граждан Российской Федерации ежегодно. Видимо, обращаясь к оппозиции, как я поняла слова Владимира Путина, он сказал, что ответственность за страну формируется не лозунгами, а прозрачностью и доступностью власти, которая сама вкалывает. Ну, видимо, имелось в виду и оппозиция, и те чиновники, которых сейчас привлекают по коррупционным делам. Вообще, насколько я помню, всегда послание к Федеральному собранию длилось больше часа. По тому, что сегодня говорил с утра пресс-секретарь Владимира Путина Дмитрий Песков, нынешнее продлится чуть менее часа. И всех, конечно, волнует состояние здоровья Владимира Путина. Все смотрят на то, как он держится, потому что на встрече в понедельник со своими доверенными лицами российский президент сидел на сцене в кресле. И тут же хочу добавить, что Владимир Путин, как сказал опять-таки его пресс-секретарь, собирается опять вернуться к горным лыжам, тем самым опровергнув домыслы о больной спине. И, в частности, это может случиться уже в январе. Инструктор президента по горнолыжному спорту, сенатор Леонид Тягачев, сказал газете «Известия», что глава государства чаще катается в Подмосковье.
Спасибо, Елена. Елена Поляковская о речи Владимира Путина, о послании Федеральному собранию. В продолжение темы мнения жителей Чебоксар. Наш корреспондент Дмитрий Лишнев спрашивал прохожих о том, какие вопросы, по их мнению, должен поднять президент в послании Федеральному собранию.
Зарплату больше поднять. Прожиточный минимум сделал побольше. Поднять зарплату рабочим. Это главная проблема.
Вопрос о зарплате. Платить надо вот это, ДПО очень много берут. За откуда берут ДПО, за какой, на какое количество людей берут. Вот это мне больше интересует, за зарплату и за ДПО вот берут.
Коррупция? Я думаю, больше нет. Коррупция, так все. Такое все, экономика поднимается. Больше я не вижу. Ну, считай, что работает все. Сколько машин стало в городе. Все заводы заработали. Ну, фактически все.
У нас нигде ничего не ремонтируется. У нас все обещали что-то делать, у нас ничего не делается. Подъездов вообще невыносимо заходить, выходить. Вот это проблема.
Не платят денег. Маленькие зарплаты у всех, конечно. Большинство народа. Чуваши тем более.
Ну, как бы, чтобы образование бесплатное было. Вот это хотелось бы. Проблема образования, проблемы жилищно-коммунального хозяйства.
Нас не устраивает просто средняя зарплата бюджетников. Мы хотели бы, чтобы повысили зарплату не на 6% ежегодно или 5,5%, а в два раза.
Вот в связи с этой национальной истерией по поводу того, что чиновники воруют и этим живут, зарплату госслужащим не поднимали, достаточно давно уже не индексировали зарплату. Вот в этом году повысили на 6%, но это копейки по сравнению с ростом уровня инфляции. Инфляция в два раза больше, чем нам проиндексировали зарплату. Не хотят поднимать зарплату, я понимаю, потому что народ вспучится, мол, так, чиновники и так воруют, куда им поднимать зарплату. А я как госслужащий знаю, что лично я не ворую. Я знаю, что люди, которые работают со мной, не воруют.
Детские пособия. 115 рублей получаем. Колготки невозможно ребенку купить на эту сумму. Вот и хотелось бы побольше. Хотя бы 1000 рублей.
Думаю, вопрос насчет вот этих продуктов питания, которые подделка всякая в магазинах валяется, чтобы с этим вот разобраться.
Проблема детства, наверное. Я как мама детей, я хочу, чтобы минимальное пособие увеличили. Естественно, хочу, чтобы очереди, детские садики, все это, чтобы было как бы законно и чтобы нормальные деньги, потому что матери прожить вот на ежемесячное пособие, которое выплачивается государством, очень тяжело. До 1,5 лет около 4000, по-моему, на второго ребенка, а на первого ребенка около 2000.
Так жители Чебоксар отвечали на вопрос, какие вопросы должен поднять президент России в послании Федеральному собранию. Дмитрий Лишнев для Радио Свобода, Чебоксары.
Ну а теперь послушаем, что на самом деле говорит Владимир Путин в послании Федеральному собранию.
Я прошу соответствующее ведомство проработать этот вопрос с нашими коллегами по Содружеству. Не нужно никому создавать проблем. При необходимости нужно оказать им содействие и помощь, включая финансовую и техническую. Речь идет о простой подготовке соответствующих бланков. Надо сделать так, как это делается многими соседними и стратегическими партнерами в мире. Нужно и технически помочь, если нужно и финансово помочь даже. Денег дать просто. При этом в рамках таможенного союза и единого экономического пространства будут, безусловно, действовать прежние, сегодняшние режимы. Максимально упрощенные правила пересечения границы и нахождения на территории стран членов таможенного союза и единого экономического пространства. В вопросах миграционной политики исключительно важна роль общественных институтов. В этой связи считаю правильным расширить возможности национально-культурных автономий, в том числе предоставлять им бюджетные гранты для реализации программ по правовой, социальной, культурной адаптации мигрантов. Кстати, во многих странах такой опыт показывает свою эффективность. Также поручаю правительству представить предложение по реализации дистанционного образования на русском языке. Оно должно быть доступно для молодежи стран Содружества, для наших соотечественников во всем мире. Важно поддержать школы в СНГ и других государствах, которые ведут преподавание на русском языке, включая поддержку учителей, помощь с учебниками, материальной базой. Нужно создать систему международных школьных олимпиад по русскому языку. Их победители, кстати, и призеры должны получить право зачисления в ведущие вузы нашей страны. И вообще, уважаемые коллеги, обращаюсь, конечно, прежде всего к тем, кто работает в этой сфере. Качественному образованию на русском языке необходимо придать глобальный характер. И в целом речь должна идти о том, чтобы расширять присутствие России в мировом гуманитарном, информационном и культурном пространстве.
Мобильная свобода. Свежая версия нашего приложения для мобильных устройств. Информация, обсуждения, фото, видео, аудио, а также прямой эфир «Радио Свобода». Читайте, смотрите, слушайте, делитесь в сетях. И, конечно же, присылайте ваши собственные тексты, картинки и ролики. Мобильное приложение «Радио Свобода». Факты и мнения без цензуры. Лови свободу!
Вы слушаете программу «Свобода в полдень». В швейцарском городе Лозанно сегодня проходит круглый стол, посвященный политической ситуации в России и приуроченный ко дню Российской Конституции. Рост российского протестного движения обсуждают швейцарские политики, представители Международной амнистии и общественной организации «Руси Либерте». Один из участников круглого стола – режиссер телеканала «Арте» Владимир Васак, автор фильма «Россия. Хроника сумасшедшего года», который демонстрируется перед дискуссией. Перед круглым столом Владимир Васак ответил на вопросы Валентина Барышникова.
Почему вы участвуете в дебатах?
Я думаю, мы должны проявлять гражданскую активность и распространять и защищать то, что мы делаем, в прямом контакте с людьми, поэтому очень важно принимать участие в дебатах, которые происходят повсюду в Европе.
Насколько заметны для европейцев события в России?
Я думаю, люди в Европе были очень удивлены, когда увидели, насколько мощным было движение к демократии в России. Сегодня мы видим, что люди в России вовсе не такие, какими их представляли лидеры. И вот что мне представляется уникальным в России – качество образования людей, что делает все проще и сильнее. Если вы делаете фильм о России, вы всегда и всюду найдете людей, которым есть что сказать, которые размышляют над происходящим в стране и знают, что происходит в остальном мире, поскольку есть интернет, изменивший все. Он не изменил режим, но изменил восприятие людьми политической ситуации в России. Они могут сегодня легко сравнивать, более свободно, чем когда-либо. Это огромные изменения, и мы, европейские журналисты, должны принимать этого внимания, и мы должны демонстрировать европейцам, что вещи меняются в России.
Перед дебатами в Лозанне демонстрируется ваш фильм. Расскажите, как вы сняли его?
В фильм вошли материалы нескольких съемок в России, сделанных за последний год. Все началось в ноябре прошлого года, когда я был в Москве, чтобы сделать историю о парламентских выборах. И мы думали, это будет история о выборах, которые в России никого не интересуют. Это была ошибка, и я решил рассказать о людях, которые пытаются объяснить, что все не так уж заморожено в России. Таких, как Юрий Шевчук, Борис Акунин. И что было дальше? После выборов произошли огромные протесты в Москве, мы в Европе Европейском Союзе были просто поражены произошедшим, как надеждой на изменения в России, на укрепление демократии. Это не означало обязательно смену режима, но означало изменения в России и то, что общество становилось более зрелым. Затем я решил вернуться в январе до президентских выборов с моей коллегой из Ле-Монд Мари Жиго. Это была поездка из Петербурга в Москву, чтобы увидеть происходящее перед выборами в городах и деревнях на этом пути. Это были вторые съемки для фильма. И затем я вернулся после выборов в апреле. Я поехал в Ярославль, где сложилась интересная политическая ситуация. Мы также проинтервьюировали людей, имевших отношение к протестам в Москве. Из материалов этих трех съемок мы собрали один документальный фильм как хронику половины года трех сезонов ноября 2011 года, января 2012 и весны 2012.
Вам было бы чем продолжить ваш фильм, если принять во внимание российские события последних месяцев?
Конечно, эта история не кончается избранием Владимира Путина. Она продолжается, она стала иной. Еще случилось дело Пуссерайт, очень интересное. Мы должны были себя ограничить и ограничили себя выборным периодом, но история, конечно, не завершилась.
Режиссер телеканала «Арте» Владимир Васак, автор фильма «Россия. Хроника сумасшедшего года», отвечал на вопросы моего коллеги Валентина Барышникова. В швейцарском городе Лозанна сегодня проходит круглый стол, посвященный политической ситуации в России, приуроченный ко дню Российской Конституции. В Москве сейчас 12 часов 45 минут.
Радио «Свобода». Новости.
Президент России Владимир Путин выступает с ежегодным посланием Федеральному собранию. Организаторы оппозиционного марша «Свободы» 15 декабря пока не получили от мэрии Москвы никакого официального уведомления о судьбе их заявки. Об этом сообщил в Твиттере оппозиционер Сергей Удальцов. Накануне на переговорах в мэрии маршрут шествия согласовать не удалось, после чего ряд оппозиционных лидеров и активистов заявили о готовности выйти 15 декабря на Лубянскую площадь на несогласованную акцию. Прокуратура Петербурга в ходе проверки не выявила никаких нарушений законодательства в связи с выставкой британских художников «Братьев Чепманов. Конец веселья» в Эрмитаже. Проверка проводилась по заявлению более сотни граждан, которые жаловались, что экспонаты выставки оскорбляют религиозные чувства православных верующих. Генеральный секретарь ООН Пан Ги Мун назвал провокацией запуск баллистической ракеты, осуществленной в среду Северной Кореи в нарушении резолюции Совета Безопасности ООН. Как ожидается, сегодня Совет проведет срочные консультации по просьбе Японии, которая выразила в связи с запуском протест. Соединенные Штаты Америки признали ведущую сирийскую оппозиционную коалицию законным представителем народа Сирии. Об этом заявил в интервью телекомпании президент США Барак Обама. Президенту Венесуэлы Уго Чавесу на Кубе сделана очередная операция по удалению раковой опухоли. По словам вице-президента Николаса Мадуро, операция прошла успешно. Чавес находится в послеоперационной палате. Генеральный секретарь ООН Пан Ги Мун, выступая во вторник, подверг критике государства, которое принимает законы, направленные на дискриминацию людей по признаку сексуальной ориентации. Министр обороны Египта выступил с призывом к политическому диалогу. Он предложил всем политическим силам обсудить в среду взаимные разногласия, которые, по словам министра, раскололи страну. На Украине сегодня состоится первое заседание Верховной Рады нового созыва. В парламент, сформированный по итогам выборов 28 октября, прошли представители 5 партий, а также независимые депутаты. Больше всего мандатов у правящей партии регионов, однако у нее нет абсолютного большинства. И в возрасте 92 лет умер знаменитый индийский музыкант Рави Шанкар. Он скончался в больнице в американском городе Сан-Диего, штат Калифорния. Следующая сводка новостей на волнах Радио Свобода через 15 минут.
Вы слушаете Радио Свобода. Круглосуточное вещание в интернете. Главные темы дня в рубриках «Повестка дня» и «Выбор свободы», «Культурный дневник», «Проект Европа», «Предмет разговора» на сайте свобода.орг. Государственные свидетельства 02517 от 19 декабря 1995 года.
Мы продолжаем программу «Свобода в полдень». Как ожидается сегодня, Папа Римский Бенедикт XVI отправит свое первое сообщение в социальной сети Twitter. О том, с чем связано желание Папы пользоваться Твиттером, мой коллега Андрей Шароградский беседовал со специалистом по проблемам Ватикана, римским журналистом Алексеем Букаловым.
Папа Римский – один из самых влиятельных людей в мире, и понятно, что все, что он скажет, будет немедленно подхвачено средствами массовой информации. Как вы считаете, зачем ему понадобился еще и Твиттер?
Ну, вы знаете, я думаю, что он заботится о своем имидже, несмотря на свое влияние и на свою популярность. хочет идти в ногу со временем. И последние годы администрация Святого Престола неоднократно высказывалась в пользу овладения современными технологиями для распространения Евангелия, для распространения Слова Божьего, для распространения папской проповеди. Я думаю, что им удалось уговорить 85-летнего предстоятеля Римско-католической церкви втянуться в этот процесс, хотя сам лично он предпочитает писать от руки своим мелким бисерным почерком и только что доказал это блестяще за прошедшее лето, написав в своей летней резиденции Кастель-Гандольфо два очень важных документа, третью книгу своей трилогии «Иисус из Назарета» и новую энциклику. Книга только что опубликована, а энциклику обещают опубликовать предстоящей Пасхи.
То есть все-таки вы считаете, что папу убедили это сделать ради поддержания его имиджа? Или он сам захотел?
Нет, ну это мое предположение. Конечно, официально это его инициатива. Он неоднократно, выступая перед клиром, выступая и на синоде епископов, говорил о том, что церковь должна идти в ногу со временем, что невозможно без овладения современными технологиями и присутствия во всемирной сети.
Ну, у Твиттера есть еще одна очень важная особенность. Сообщения там могут быть очень краткими, и, по моим представлениям, это не очень характерно, вот краткие высказывания для представителей Святого Престола. Как вы считаете, это будет проблемой?
Нет, я думаю, что это не будет проблемой, тем более, что как раз это будет жанровая возможность тезисного общения. Я думаю, что не случайно объявлена дата появления и выхода в Твиттер накануне Рождества. Это будет рождественское пожелание, рождественское поздравление и краткая рождественская проповедь. Я почти в этом уверен, но, конечно, подождем и посмотрим.
Вы говорите, что Твиттер – это средство поддержания имиджа. Вот если вспомнить за последние годы, какие еще были сделаны шаги в этом направлении?
Ну, вы знаете, здесь в этом отношении последние годы не очень удачные для суверена Ватикана, потому что, вы знаете, Ватиликс, скандал в администрации, утечка документов, публикации всякого рода спекуляций на эту тему. Это очень трудный период для папы, который очень переживает лично, это как личная трагедия, потому что никто не знает всей правды, конечно, до конца, потому что публикуется очень незначительная информация. Но даже вот тот факт, что его самый близкий человек, Дворецкий, его оказался замешан в эту историю, все это очень большие для него проблемы. Поэтому тут я не считаю, что он сейчас как-то успел много сделать. Может быть, он и считает, что для исправления этого имиджа нужно использовать все средства. Все средства хороши.
Добавим к этому интервью моего коллеги Андрея Шароградского с римским журналистом Алексеем Букаловым, что по части использования технических инноваций от Папы Римского не отстает, если не опережает его королеву Великобритании Елизавета II. Как сообщала в воскресенье газета Sunday Times, свое традиционное рождественское обращение королева записала в формате 3D. Мы продолжаем программу «Свобода в полдень». В Доме кино прошел вечер памяти Фридриха Гринштейна. Более всего он известен как автор сценариев культовых фильмов «Солярис» и «Раба любви». Меньше как прозаик, хотя именно литературу он считал главным делом своей жизни. Вечер был приурочен к 80-летию со дня рождения Гринштейна, скончавшегося 10 лет назад в эмиграции в Берлине. На вечере побывала Лиля Пальвелева.
Точное количество киноработ Фридриха Гринштейна, кажется, никем не подсчитано. Дело в том, что у него были не только оригинальные сценарии. В только что вышедшей книге Григория Никифоровича «Открытие Гринштейна» встречаем указание на то, что именно к этому человеку обращались кинорежиссеры, когда с уже готовым сценарием других авторов что-то не ладилось, и текст надо было довести до блеска. Перед началом вечера памяти Гринштейна мы встретились с Борисом Пастернаком, генеральным директором издательства «Время», где и вышла новая книга.
Есть такая нехорошая традиция по отношению к культовым фильмам. Все знают, кто снял, многие помнят, кто занят в главных ролях. Но другие постановщики, художники фильмов, сценаристы оказываются в тени. Это потому, что у режиссеров такая диктаторская функция или в силу каких-то иных причин?
Вот Марк Розовский выступал, он сказал, что мне не хочется употреблять это слово по отношению к Гринштейну, но сценарист всегда все-таки обслуживает в известной мере режиссера. Творец фильма, автор фильма все-таки режиссер. Но Гринштейн-то относился как раз к числу таких сценаристов, которые питали режиссера идеями. Это отмечали все, с кем он работал, даже когда его не было в титрах, что интересно. Вот, например, в титре первого учителя Андрона Кончаловского Гринштейна нет. Ну, потому что там был автор сценария один, потом Андрон сам переписывал, там появился как бы второй, потом там еще кто-то участвовал, а потом он все-таки отдал этот сценарий Гринштейну и сказал: «Фридрих, перепиши». И вот, боюсь, что я не точно цитирую, но он сказал, что он внес в этот сценарий яростный воздух пустыни, и фильм, как я понимаю, мы видим таким, каким видел его Гринштейн. У него было безупречное видение кадра, он сам был, видимо, человеком образа и находка для режиссера. Ему не повезло, пожалуй, только с характером. С талантом у него было все в порядке. Но поскольку он был довольно неуживчивым человеком и абсолютным нонконформистом, то, конечно, ему было трудно работать. Хотя великие режиссеры, например, Тарковский, считали его гениальным. На обложке этой книги, на четвертой странице, там ровно этот отзыв Тарковского написано. Он гений.
Неуживчивый характер, вы сказали. Как же они тогда с Тарковским нашли общий язык?
Я думаю, это тайна двух гениев. Я думаю, что существуют какие-то свободные валентности, говоря химическим языком, которые позволяют им соединиться. Там уж не важно, какой у кого характер. Может быть, я пару слов скажу о авторе книги. Дело в том, что это совсем необычная история. Автор книги Григорий Никифорович, я много лет с ним знаком, просто мы с ним однокурсники по физическому факультету. Так вот, он всегда залезал не в свои сферы. Это очередной такой наскок кандидатскую там, по физике. Он защищал в Минске, докторскую по биологии в Риге, а потом стал профессором в Америке, занимается конструированием лекарств, биохимией. Ну вот, у него всегда были гуманитарные интересы большие. Но тут его заинтересовал Гринштейн, и он, конечно, влез по уши просто в его творчество. И подошел к этому как с методикой, я бы сказал, естественных наук. То есть прочел, как он мне сказал пару лет назад, все, что написано доступно им Гринштейном, и все, что написано на всех языках о Гринштейне. Вот результат эта книга, которую мы с радостью выпустили здесь, в Москве. Автор в Америке, Гринштейн жил в Германии. В общем, мир един.
Книга больше о рассказах, повестях и романах Гринштейна, чем о его сценаристской работе. По мысли автора, эту прозу еще предстоит открыть читателю. И вот о чем говорил на вечере в Доме кино писатель Евгений Попов.
Его читать удовольствие, понимаете, потому что как может быть вот так, что пьеса Бердичев, которую ставить, я не знаю, как ее ставить, эту пьесу, потому что она будет идти часа 4, если не 5, но читать ее великое удовольствие. А споры о Достоевском гениально построены, сидят в научно-исследовательском институте искусства и обсуждают диссертацию под названием «Атеизм Достоевского». Причем либеральные господа, а в это время, значит, в буфете напивается некий Васька Чернокотов, любитель Достоевского, антисемит, почвенник, маргинал, который ходит по Москве с портфелем, где десятитомник Достоевского. Его уже за антисемитскую реплику вышибли уже. Вот там начинается действие. А в него влюблена буфетчица. А его же обожает либеральнейший господин, глава всего вот этого института. В результате драка, крики, вопли, все сделано гениально. И читать это действительно удовольствие. И это драматургия, а не проза, а прозу. «Зима 53-го года», там есть великие страницы, я просто говорю как коллега даже Фридриха. Там есть описание, когда заканчивается жизнь самоубийством, он летит в шахте, и он 7 оттенков черного цвета ухитряется описать. Это редко кто может сделать вообще.
В Советском Союзе был опубликован лишь один рассказ Гринштейна «Дом с башенкой». Самый фундаментальный труд писателя носит название «Псалом» – роман «Размышления о четырех казнях Господних». Лиля Пальвельва, Радио «Свобода», Москва.
Сразу по
после выпуска новостей на Радио Свобода. Слушайте программу «Поверх барьеров» с Иваном Толстым в 13.05 на Радио Свобода. Ну а мы завершаем информационную программу «Свобода в полдень». В прямом эфире для вас работали продюсер Марк Штильман и ведущая Динара Седикова. О развитии главных событий можно узнать в дневных и вечерних информационных программах Радио Свобода и на нашем сайте www.svoboda.org. Оставайтесь с нами, оставайтесь на волнах Радио Свобода. Официальная юстиция и правозащита, как должно быть по закону, и кто нарушает закон. Истории судебных побед и поражений, новое в законодательстве, комментарии специалистов. Впервые в эфире в 5 часов вечера по средам. Повторы в тот же день в 9 и 11 вечера, а также в четверг и воскресенье. Время московское.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В следующем часе нас можно слушать на коротких волнах. 9360 и 11705. Свободный информационный мир. Радио Свобода.